Добрый вечер. Спасибо, что вы все пришли в дождь. И несмотря на похолодание. Мы сегодня должны будем закончить разговор о Пуриме. Так как были вопросы, я буквально в двух словах просуммирую Мегилу, и потом мы перейдем к новой теме. Просуммирую свиток Эстер. Мегила, свиток Эстер описывает события, которые происходят в течение 14 лет. И это по еврейскому летоисчислению между 3393 и 3406 годом. Мегила начинается с того, что Ахашверош восходит на царство, он устраивает пир на третьем году, на седьмом году Эстер становится королевой, на двенадцатом году Аман, то есть еще через пять лет, Аман издает указ о уничтожении евреев 13-го Нисана, после этого евреи постятся три дня. Одно из объяснений, почему мы будем завтра поститься. Потом Эстер идет к Ахашверошу, и Ахашверош не может спать. Аман строит виселицу. Потом Мордехай едет на коне. Амана вешают, и на 13-м году евреи защищаются от своих врагов. И на 14-м, и на 14-м году устанавливается Пурим. Теперь, как, кроме того, что мы, того, о чем мы говорили в прошлый раз, что Мегила совершенно необычная, свиток Эстер совершенно необычная книга в Танахе, в Библии, потому что в ней не упоминается имя Всевышнего. И с другой стороны, каждый раз, как говорит Талмуд, когда упоминается царь, то имеется в виду Всевышний. Это показывает нам, что Всевышний управляет всем, что происходит вокруг нас, так называемой политикой, все, что происходит вокруг нас, даже если мы его не видим, то, что называется сокрытие лица, то есть терпоним. И мы говорили про драму, когда сталкиваются Аман и Мордехай. Аман рождается в результате ошибки царя Шауля, ложной милости царя Шауля. И Мордехай является потомком Шеми, выжившего благодаря истинной милости Давида. И история их сталкивает. И мы упомянули в прошлый раз, что Мидраш Илкут Мишлей говорит, что когда традиция Хазаль наших мудрецов, что даже в будущем, когда все остальные праздники еврейские будут упразднены, Пурим все равно останется праздником. И более того, даже есть мнение, что в будущем пророчество исполнится, и соответственно пророческие книги, книги пророков не будут иметь такого значения, кроме Торы, соответственно, которая дана навсегда. И вторая книга, которая, кроме Торы, которая останется навсегда даже в эти будущие времена, это свиток Эстер, Мегилат Эстер. И вопрос, почему? Это, казалось бы, наоборот, это единственная книга, опять же, в которой не упоминается Всевышний. Почему это единственная книга, кроме Торы, которая останется на века? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. На самом деле эти две книги связаны. Как они связаны? если мы откроем трактат Шаббат, Талмуд Шаббат, страница Пейхед, да, в Пейхед Амудалев, то Гмара говорит очень интересную вещь. Потому что я закрою дверь. Гмара говорит следующую вещь. Вейтьяцву бетахтит агар. В Торе сказано в книге Шмот, в 19 главе, что евреи встали у подножия горы, когда они получали Тору, стояли у подножия горы. Амар Авав Дими Бархама Бархаса, так его звали, он сказал, «Миламед шекафа кадош баруху алейхем это гарки гигит ваамар лаем». Это учит, что значит они стали у подножия, дословно тахтит, у дна горы дословно. Что это значит? Это значит, говорит Рав Авдимий, что Всевышний поднял над ними гору как таз. То есть она как таз с водой, как таз, который над ними повис. Ваамар лаем, и Всевышний сказал им, евреям, им атем мекаблим это турат мутав. Если вы хотите принять Тору, если вы принимаете Тору, очень хорошо. Мутав, вы им лав, а если вы не хотите принять Тору, шамти якуратхем, там будет ваша могила. Амар рав аха бар Яков, микан модаа раба леурайта. Это так сложно однозначно перевести. Рав аха бар Яков сказал, отсюда как бы модаа, они переводят как куда утверждение или отговорка от Торы. Урайта это Тора. Что значит отсюда отговорка от Торы? Как говорит Штайнзайц, «Шейхулим Исраэль Итнацель Валюмар, Шебатхила кибло это Турами Онес, Вейнам Хайвим Ли Кайма». Поэтому евреи, казалось бы, могли сказать, что мы могли сделать, над нами повисла гора, не было выхода. Мы приняли Тору под давлением обстоятельств. И так как мы были принуждены к этому, то мы не обязаны ее исполнять. Амар Рава. Рава возражает. Как Рава возражает? У кого какие идеи? Как это связано с темой нашей дискуссии? Как вся эта история с получением Торы связана с темой нашей дискуссии? Амарава, Апальпикен, Гадур Кабло Абимехаш Вирош. Несмотря на то, что можно сказать, даже, говорит Рава, если это правда, такой подход, мы его можем принять. Апальпикен, несмотря на это, Гадур Каблуга, они снова ее приняли, евреи. Евреи снова приняли Тору. Когда евреи снова приняли Тору? Баимехашвирош. Дехтив. Киему выкиблу аюдим. Потому что сказано, евреи выполняли и приняли. Киему машакиблу квар. Рава говорит о том, что написано в Мегиле. Есть противоречие, казалось бы. Сказано, что евреи исполняли, а потом приняли на себя. То есть сначала они что-то исполнили, а потом они приняли это на себя. Понятно, что это логическое противоречие, казалось бы, что должно быть написано, что евреи сначала обязались исполнять, а потом исполнили. А в Мегиле сказано наоборот, в главе 9, пасук 27, сказано, что они выполнили, а потом обязались выполнять. Понятно, это как бы логическое противоречие. Из этого говорит, это говорит Рава, нам намекает на том, что они выполнили то, что они раньше обязались выполнять. Когда они раньше обязались выполнять? Когда они стояли у горы Синай. Более того, в Мегиле написано «киему», они выполняли как «кием», он выполнял в единственном числе. Это намекает на то, и мы это упоминали в прошлый раз, что во время Пурима сложилась потрясающая ситуация, уникальная, которая в еврейской истории была два раза. Два раза за почти 4000 лет, когда все евреи объединились. Первый раз, когда они стояли у этой самой горы Синай, которая повисла над ними. И второй раз, когда они все были пойманы в эту ловушку Аманом. Теперь вы должны понимать, что в это время фактически все евреи, абсолютно все, находились во власти Ахашвероша, во власти Персидской империи. И поэтому Мегила нам подчеркивает, насколько показывает нам границы этой империи. Потому что вы понимаете историю, евреи жили в Израиле, в Эрец-Исраэль, части, значительную часть угнали в Вавилон, я бы даже сказал большую часть. Может быть, какая-то часть разбежалась в соседние страны, но все эти страны являются провинциями Персидской империи. Они все контролируются, это как, скажем, так сказать, соцлагерь. Разные страны, республики, но это один соцлагерь. Это железный занавес. Убежать оттуда невозможно. И поэтому, действительно, все евреи, я не знаю, может быть, какая-то часть убежала в Йемен небольшая, не знаю, контролировался Йемен или нет, нет об этом сведений. Может быть, какие-то единицы были за пределами этой империи. Но как народ, как общины, все евреи подпадали под этот декрет. И поэтому, казалось, выхода из этого не было. И перед лицом этой опасности смертельной они объединились на какой-то момент, в какой-то момент. И это позволило этому чуду случиться. И после этого, из-за того, что они объединились в этот момент, они смогли принять Тору. И, к сожалению, это длилось недолго, потому что уже в конце Мегилы сказано, что Мордехай рацуй лероб эхав, для большинства своих братьев, уже не для всех. Уже вот прямо в конце Мегилы, несмотря на все, что он сделал. То есть это единство распадается, длится очень недолго. Но есть этот уникальный момент существовал, и евреи смогли принять Тору добровольно. Вопрос такой, как это случилось, и почему это принятие Торы в Пурим было окончательным? И почему Всевышний ценит его в некотором смысле больше, чем принятие Торы на горе Синай? Казалось бы, наоборот. В горы Синай все эти чудеса, люди слышат Всевышнего. Все знают, что есть Всевышний, явно проявляется. Люди, они видели казни, они видели, как море рассекается. И несмотря на это принятие Торы не такого качества, как принятие Торы в Пурим. Давайте на это посмотрим. Тосафот объясняет эту гмару, говорят следующую вещь. Омер Рабейну Там. Рабейну Там, потомок Раши, по-моему, внук Раши, говорит. Де альпия дебурая варе кибаль кархам. когда они стояли у горы Синай, им как бы Всевышний сказал принимать Тору. Он им сказал, принимайте, или здесь вы погибнете. Они приняли, их заставили. А Вальби, Меха, Швирош, Киблумидаатам, Мяаватанес. А во время Ахашвироша они приняли Тору добровольно, потрясенные этим чудом. Еще раз, в чем состояло чудо? Чудо состояло не просто в том, что их хотели уничтожить, и потом они спаслись. К сожалению, такие чудеса бывали и до этого, и после этого. Чудо состояло в том, что всем казалось, что Всевышний их покинул, что было предсказание о 70 годах в изгнании. И они считали каждый по-своему, и все расчеты говорили, что 70 лет прошли, и избавление не пришло. И это значило для многих, что Всевышний расторг завет со временем, что он их бросил, что евреи, что Танах сравнивает, Библия сравнивает союз Всевышнего с евреем, со временем как женитьба, как брак. И пророки сравнивали евреев, которые поклонялись идолам, и с неверной женой, которая изменяет своего мужу, изменяет Всевышнему. И по закону Торы, если жена добровольно изменяет мужу, то брак расторгается. Брак не может существовать. Они обязаны развестись. И евреи думали, что, к сожалению, это произошло, что они изменили Всевышнему. И поэтому их с брак, их завет со Всевышним расторгнут. И, кстати, в скобках, может быть, эта идея связана с тем, что, как мы говорили, согласно Талмуду, Эстер была женой Мордехая, а не племянницей. Айталу Либайт была его домом. В смысле, она могла быть его племянницей, но у нее был статус его жены, она была его женой. Ее принудили к тому, что она жила с Ахашвирошем. Она к этому была в некотором смысле принуждена, и поэтому она осталась женой Мордехая.
Женщин забрали.
И это намекало на то, что в некотором смысле, даже если есть такие крайние обстоятельства, завет не расторгается, их брак не был расторгнут. В некотором смысле это намекает на то, что Всевышний не оставил евреев, потому что подавляющее большинство евреев, даже если они поклонялись идолам, и даже если они совершали эти ошибки, они делали это не полностью сознательно. Мы об этом тоже можем поговорить отдельно. Было такое понятие, как «Ецер ле Авуда Зара». Злое побуждение, которое подталкивало их к поклонению идолам, которого сейчас нету. Есть известное место в Талмуде, по-моему, Рав или Шмуэль. Я должен проверить. Или Рав, или Шмуэль. У них был сон. Они выступали в академии и осуждали, по-моему, Ахава, одного из израильских царей, который поклонялся идолопоклонству. И после этого этот мудрец пошел спать, ему во сне пришел этот Ахав, приснился Ахав, и он ему сказал, что ты знаешь, я поклонялся идолам. У меня вот не мог с тобой совладать, поклонялся идолам, но я тебе хочу сказать, что если бы ты жил в мое время, ты не просто бы иногда поклонялся идолам, а как он сказал, каждый раз ты бы поднимал, каждый день поднимал полы своего плаща и бежал бы им поклоняться. Поэтому мы никогда не можем оценить ситуацию, которая была, с той позиции, которая, с позиции тех обстоятельств, в которых мы находимся сейчас. Но идея состоит в том, что чудо Пурима было в том, что вдруг евреи понимают, что несмотря на то, что Всевышнего не видно, все отчитывают 70 лет, все, кому не лень, все ошибаются. Бельшацар ошибся, Ахашвирош ошибся, все ошибаются. 70 лет проходят, казалось, пророчество не исполняется. Более того, Кир, кореш, начинает строить храм, и вдруг приходит другой царь и прекращает его строить, и ничего не происходит в течение довольно длительного периода времени. Казалось бы, пророчество не выполняется, потому что пророк сказал, что Кир отстроит храм сам, а он, во-первых, не стал его строить сам, он поручил его евреям. И, кстати, есть мнение, что он совершил ошибку, что он должен был сам строить, но это была привилегия, от которой он отказался. А во-вторых, приходит другой царь и прекращает это строительство. То есть евреи потеряны. Они не понимают, что происходит. И вдруг выясняется, что даже среди всей, что вот именно среди всей этой ситуации, когда Всевышнего не видно, когда чудес нет, когда евреи в изгнании, когда их жизни угрожает опасность, и, казалось бы, нет выхода, среди всего этого видна рука Всевышнего. Каждый раз, когда Мегила говорит «царь», то есть сила, которая принимает решение, Мегила имеет в виду Всевышнего. То есть завет со Всевышним существует в этих условиях. И это является потрясающим откровением для евреев. И это то, что имеет в виду Рабейну Там, Меавата Нес. Они так дословно полюбили это чудо. Они были потрясены этим. Опять же, ирония состоит в том, что значит они полюбили чудо. Сколько чудес было при исходе из Египта?
Сколько чудес? Какое чудо случилось тут? Его еще не было.
Не, я вам пытаюсь объяснить, какое. Пурим какое чудо? Это то, что я пытался объяснить.
Нет. Леня, не об этом речь. Леня.
Да.
Речь не об этом. Пурим случился.
Вы правы, что евреи объединились. Вопрос был, когда евреи объединились и когда произошло чудо. Вы правы, что евреи объединились, когда они узнали о декрете Амана. К сожалению, их объединило то, что их объединило, смертельная опасность. Как, к сожалению, часто бывает со временем. Выхода нет, все в одной лодке, все евреи, бежать некуда, все объединились. И все раскаялись в том, что они не соблюдали, в том плохом, что они сделали. Потому что, как сказать, куда бежать? Так сказать, все в одной лодке. После этого и они обращаются к Всевышнему. Вы правы, они обращаются к Всевышнему. Причем, как я вам объяснял, они делают совершенно потрясающую вещь. Мордехай сажает детей и учит с ними законы храмовой службы. Абсолютно бесполезная вещь. Храма нет, службы нет, их всех хотят убить. Для чего? И Мидраш говорит, что именно это слышит Всевышний. Именно это заставляет Всевышнего моментально изменить ход событий. Потому что это является декларацией того, что связь со Всевышним, что евреи верят, что есть связь со Всевышним, даже в этих условиях. После этого происходит чудо. Есть, кстати, очень интересный мидраш, у нас сейчас нет на это время, что Аман приходит, он, Аман знает, что они не могут никуда убежать, они как в большом гетто, и он приходит в этот зал, где они учатся с Мордехаем, и насмехается над ними. И говорит, зачем вы это учите? Он считает, что они сумасшедшие. И именно это их спасает. то, что дети учат законы о храме. Теперь, после этого происходит чудо. И евреи так этим потрясены, чудо того, что все переворачивается. И евреи так этим потрясены, что в этот момент после чуда они принимают на себя Тору добровольно. Объединяются они до чуда, а Тору на себя они принимают после чуда. И они обязуются больше никогда не говорить, что их заставили принять Тору. Они принимают ее добровольно. Это то, что имеет в виду, Рабейну Там Меаватенес из-за любви к этому чуду. На самом деле ирония состоит в том, что значит из-за любви к чуду, то, что я вам хотел сказать. Когда они вышли из Египта, были потрясающие чудеса. 10 казней и рассечение моря. Потрясающие чудеса. И тем не менее, эти чудеса не заставили евреев принять Тору добровольно. Они сказали, что их заставили, принудили к этому. А здесь, когда никаких явных чудес нет, лицо Всевышнего скрыто, именно это чудо заставляет евреев принять Тору. И в этом есть очень большой психологический аспект, который связан с тем, что происходит с нами каждый день. Почему? Потому что когда евреи увидели, там, я не знаю, рассечение Красного моря, любое чудо, это было потрясающе. Потрясающее зрелище, как говорили пророки, служанка видела то, что потом не видели пророки после нее. Всем было очевидно, что есть Всевышний, море рассеклось, потрясающе. Все прошли, все об этом говорили еще, я не знаю, неделю, две недели. А потом, как говорится, жизнь пошла своим чередом. Как говорят в Америке, business as usual. Да, это записали куда надо, и все, жизнь пошла своим чередом. Каждый день это не чувствуется для каждого человека. То есть хорошо, если каждый человек об этом помнит и чувствует. Но непосредственно в каждодневной жизни люди это не чувствуют. Что произошло в Пурим? Почему чудо Пурима так всех потрясло? Потому что ничего не рассекалось, мор не приходил, первенцы не погибали, град с огнем не падал. Все шло своим чередом, как каждый день. Это была обычная рутина, политическая игра во дворе восточного владыки. Как бы мы сейчас сказали, обычная политическая жизнь. Со всеми дрязгами, интригами, борьбой за власть. Обычная политическая игра. И они поняли, что вот это все обычное существование вещей вокруг них, то, что мы называем бытие, совершенно вот все, что с нами происходит каждый день, это на самом деле чудо. Вот это было чудо. Через это Всевышний себя проявил. Не через рассекающееся море и огонь и молнии на горе Синай, когда он с ними говорил. Не через вшей и лягушек в Египте и еще много чудес. А вот через эту самую рутину, к которой мы привыкли. Это их так потрясло. Гораздо больше, чем те чудеса, которые были до этого. И это заставило их добровольно принять Тору. И это их принятие Торы в глазах Всевышнего было более весомо, чем то принятие Торы, которое они сделали, когда они стояли у горы Синай. По многим причинам. Первое, я объяснил. Во-вторых, Мешех Хохма, известный раввин, который жил больше 100 лет тому назад, приводит еще и следующую идею. Он говорит, что Бадерех Шейдгалех имам Имаем Акадош Баруху. Давайте начнем сначала. Кшебикеша Кадош Баруху Литен Лаймататура. Аль Курхамали Аялием Ликабла. Меша Хохма объясняет это так. Что еще значит они приняли насильно Тору, когда они стояли у горы Синай? Представьте их ситуацию. Всевышний вывел их из Египта. Они увидели всю мощь Всевышнего. Он их защищал в пустыне. Он давал им ман. Он победил войско фараона, который был их рабовладельцем до этого, который утверждал, что он божество. Они от него полностью зависели. И как говорит Меша Хохма, батлады атам митне рецоно. Они не могли ему ни в чем отказать в такой ситуации. Они полностью зависели от Всевышнего. То есть это даже в голову им не приходило, что Всевышний их может что-то попросить. И они могут что-то ему отказать. И это в некотором смысле повредило их свободу выбора. Ваниталь мигем рационама ацми. И их личные желания как бы были взяты у них теми неестественными обстоятельствами, в которых они находились в пустыне. И поэтому сами эти чудеса, которые с ними произошли в Египте при выходе из Египта, на самом деле повредили их способность сделать спокойный сознательный выбор. А во времена Пурима была ситуация совершенно другая. Всевышнего нету, его нигде не видно. Пророчества, казалось бы, не выполнены. Храм запретили строить. Куда евреи пойдут? Пойдут они, полагаться на Ахашвероша, бить челом к Ахашверошу. Пойдут они поклоняться местным идолам, или они пойдут к Всевышнему. Это был их выбор. Никто на них не давил. Наоборот, Всевышнего не было видно. И они выбрали пойти к Всевышнему. И в этом было величие этого выбора. И это привело к тому, что они добровольно приняли Тору. И они обязались никогда больше в будущем не утверждать, что они приняли Тору насильно. И в этом величие этого выбора. И из-за этого мудрецы говорят, что так же, как сама Тора никогда не исчезнет, не будет упразднена, то и свиток Эстер никогда не будет упразднен, потому что он символизирует это окончательное принятие Торы. И как Гмара это заканчивает, поэтому Дамар Рейш Лакиш. Рейш Лакиш сказал: «Май дехтивы и эрвы и бокер йома шиши». Почему сказано «был вечер и было утро шестого дня»? Теперь в еврейском, в иврите есть определенный артикль, как в английском. Ага, не сказано «йом шиши» – шестой день, а сказано «ха шиши», как бы мы сказали по-английски, не «six day», а «the six day». То есть определенный артикль. «Ха шиши». Рейш Лакиш спрашивает: «Гей тира ламали», зачем здесь избыточная буква «гей», зачем здесь определенный артикль «д»? «Миламед шейтна кадош баруху» и Маасе Берешит, Вамар Лаем, учит, что Всевышний как бы заключил условия со всем творением и сказал им, творению, Им Исраэль Мекаблим это Тура, а тем Миткаимим. Вы им лав, они махазиратхем литогу вывогу. И сказал им, если евреи принимают Тору, то все творение поддерживается, остается, так сказать, у него есть смысл для существования. Если евреи не принимают Тору, я возвращаю все в хаос. То, что было до творения. Это, кстати, на самом деле еще одно объяснение, почему Всевышний сказал евреям, если вы не принимаете Тору, то там будет ваша могила. Потому что если бы евреи не приняли Тору, вообще все творение было бы разрушено, включая их самих. Это понятно? Или повторить это еще? Мидраш говорит, что когда Всевышний сотворил мир, то одно из условий существования нашего мира было то, что будет Йом-а-Шиши в этот день, в пятницу, в этот Йом-а-Шиши, когда в этот день, шестой день, когда евреи приняли Тору вместе с Сиван, это было условием продолжения существования мира, Вселенной. И поэтому Всевышний, когда Он поднял над ними гору, Он им сказал, что если вы не примете Тору, вы погибнете. Тут будет ваша могила. Почему? Потому что весь мир будет разрушен. Потому что так Он был создан, чтобы вы это приняли. И это показывает, насколько важно принятие Торы. И поэтому Пурим, который на самом деле является праздником принятия Торы, никогда, пока существует мир, будет существовать Пурим. И пока существует мир и существует Тора, будет существовать свиток Эстер. И это объясняет. Теперь я бы хотел коротко поговорить о законах Пурима. Просто напомнить вам о том, какие законы есть в Пуриме. Завтра будет пост Эстер, так же как евреи постились во времена Пурима. Этот пост, который начинается с восхода солнца и заканчивается на закате. Этот пост поздний пост, и поэтому к нему есть особые послабления. Например, беременные женщины не постятся, больные не постятся, даже их жизни не угрожает опасность. Это да, есть послабления. Если у вас какие-то вопросы, то спросите. Теперь, во всех молитвах Пурима в Мариве, в Шахарите и Минхе добавляют специальную ставку за чудеса, которая называется Аля-Нисим. Вечером после вечерней молитвы в синагогах читают свиток Эстер. Слушать свиток Эстер очень важно в Пурим, потому что он заменяет восхваление Всевышнему, заменяет Аллель. Принято слушать его два раза, вечером и утром. Есть люди, которые предпочитают слушать его по настоящему свитку, написанному на пергаменте, который очень дорогой. Но в принципе можно слушать свиток, следя по обычной книге Торы, в которой просто по печатному тексту. Теперь слушать нужно очень внимательно, если вы стараетесь не пропустить ни единого слова. Конечно, в идеале человек должен понимать иврит, или, по крайней мере, уметь следить на иврите и следить за чтецом. Если человек совсем не понимает иврит, он должен спросить у местного раввина, что ему делать. В принципе, он может читать по-русски, но он должен спросить у местного раввина, что ему делать. Имейте в виду, что благословение, которое читает кантор в синагоге, он читает за всех. Их нужно слушать очень внимательно и отвечать «Аминь». Есть в книге несколько, есть в свитке несколько отрывков, которые читают вслух. Тот, кто прослушал чтение книги Эстер по радио и по телефону, не выполнил заповедь. Нужно слушать настоящее чтение по свитку. Другая заповедь, которую исполняют в Пурим по установлению мудрецов, это Мишлох Манот, посылание еды, трапеза одно другому. Шалахмонос, то, что называется на идыше. Каждый человек обязан послать другому еврею, как минимум одному, два вида еды или один вид еды и какой-нибудь напиток. Теперь сейчас есть на интернете много сайтов, где вы можете заплатить деньги, и вам пошлют, и за вас пошлют Мишлоах Манот, Шалахмонос. Учтите, что даже это очень хорошо, если вы делаете заказы на этом сайте, но вы все равно лично должны хотя бы одному еврею лично во время Пурима передать Мишлоах Манот. Почему? Потому что часто то, что вы заказываете, привозят до Пурима. И заповедь нужно выполнить именно в день Пурима. Еще одна заповедь Пурима – это подарки бедным. И это предписание исполняется тем, что Пурим надо дать пожертвование, по крайней мере, два раза, двум разным людям. Что значит бедные? Кто считается бедными? Талмуд говорит, что бедными, и опять же, в каждом конкретном случае спросите своего галахического авторитета. Но, в общем, Талмуд говорит, что человеку, который самостоятельно не может обеспечить себе две трапезы в день, считается бедным, очень бедным. И в наше время имеется в виду, что любой человек, который находится, поддерживается социальным обеспечением, считается бедным, потому что он сам себя не может обеспечить, его обеспечивает государство. Поэтому любой человек в такой ситуации считается бедным. Опять же, спросите, если в каждом конкретном случае у вас есть вопрос. Женщины тоже обязаны исполнять заповеди и о посылании еды Мишлоах Манот. Разница в том, что Мишлоах Манот, послание еды мужчины, посылает мужчинам, а женщины – женщинам. Но подарки бедным женщины имеют право раздавать как женщинам, так и мужчинам. Четвертая заповедь Пурима – праздничная трапеза и особое веселье. Теперь, есть распространенная ошибка в Пурим, что сказано, что человек как бы должен выпить Пурим достаточно, чтобы не различать между благословен Мордехай и проклят Аман. Это не значит, что человек должен напиваться до полусмерти. Как говорит Рамбам, что это значит? Это значит, что человек должен выпить вина больше, чем обычно, и пойти спать. Поспать немножко в Пурим. Когда он спит, он не различает. Все, что имеется в виду. И если человек знает, что если он выпьет больше, он не сможет нормально выполнять заповеди Пурима, то он вообще не должен пить. Или должен пить столько, чтобы он мог исполнять заповеди Пурима. Теперь трапезу делают днем. Это насчет заповеди Пурима. Есть какие-нибудь вопросы?
Так это получается, что Шалхмана в пятницу разводить надо?
Мегилу нужно слушать два раза.
Днем и один раз вечером.
Один раз вечером и один раз днем. А Шалхмана, что, например... Если в Пурим никто, никакой бедняк не подвернулся под руку, что делать? А Галаха говорит, отложите деньги, и после Пурима дайте тому человеку, которому вы хотите, и который является бедняком. Но если есть рядом бедняк, то дайте ему в Пурим. Да, есть общие правила, что... Хотел бы сказать несколько слов сейчас про другую тему, которая на самом деле... Да, про Лашон Ара. Почему про Лашон Ара? Потому что это как раз связано непосредственно с Пуримом.
Это моя книжка, но я тебе разрешу.
Спасибо. Почему про Лашон Ара? Потому что в Пурим мы делаем вещи, которые должны помочь евреям объединиться. И Лашон Ара это одна из, это самое главное препятствие злоязычия, которое препятствует этому. Поэтому кроме того, что, что так сказать, нужно объединиться, нужно еще очень кратко, я повторю буквально в двух словах, что такое Лашон Ара. Лашон Ара это когда мы говорим дурное, плохое о другом еврее, без каких-то конструктивных, конструктивных целей. Что значит конструктивные цели? Или мы хотим исправить ситуацию конкретно, или мы хотим предотвратить ущерб. И другого способа это сделать без того, чтобы передать негативную информацию, нету. Есть различия между тем, что называется злоязычие, лашон ара, и тем, что называется рахилут, то есть сплетня. В чем разница? Лашон ара – это если кто-то говорит, если один еврей говорит про другого, он плохой, он, неважно, правда ли это или нет, говорит что-то плохое про другого еврея. Сплетня, если один человек говорит другому, ты знаешь, такой-то сказал про тебя так-то и так-то. Сказал про тебя плохо. И это приводит к разногласиям, к ненависти между двумя сторонами. И Талмуд говорит, что одна из самых ненавистных для Всевышнего категории людей это тот, кто является злостным сплетником. Кто сознательно разносит сплетню, чтобы поссорить людей. Одна из самых презираемых Всевышним категорий людей. Теперь, вернемся к злоязычию. Когда, как и когда можно говорить плохо о другом человеке, о другом евреи? Как бы в идеале вообще о другом человеке, но обязательно о другом евреи. Почему, как это можно сделать? Как мы сказали, только в том случае... Если нельзя предотвратить ущерб другим образом, если есть конструктивная цель, или мы хотим что-то исправить или предотвратить ущерб, как это можно сделать? Мы должны быть уверены, что то плохое, о чем мы говорим... Кстати, нет никакой разницы, правда это или ложь. Если нет конструктивной цели, если нельзя ничего исправить или предотвратить ущерб, то даже если это правда о нем... Говорить плохое о нем нельзя. Мы должны быть уверены, что то плохое, что мы хотим сказать, действительно было сделано. Если мы не уверены, то мы должны сказать, что мы не уверены, что мы это слышали или у нас есть подозрения, но нельзя сказать, что это было сделано. Нельзя торопиться с выводами. Нужно попытаться... Если это возможно, сначала повлиять, поговорить на того человека, поговорить с тем человеком лично. Может быть, можно на него повлиять. Если вы знаете, точно знаете, что это сделать нельзя, или это может, он может, так сказать, быть, причинить вам ущерб или обидеться на вас, если вы будете с ним так говорить, то, может быть, это не нужно делать. Нужно посоветоваться. Нужно иметь... чистые намерения. Нельзя, например, даже если это конструктивная цель, если вы говорите плохое о другом человеке, чтобы ему отомстить, это все равно злоязычие. Нельзя преувеличивать то плохое, что он сделал. Даже если можно плохое о нем говорить, нельзя преувеличивать. Нельзя создавать ситуацию, при которой вы сказали что-то плохое о другом, чтобы исправить ситуацию. Например, чтобы компенсировать тот ущерб, который он причинил. Если это приведет к тому, что он будет наказан больше, чем он заслужил, нельзя это говорить. Это очень интересный момент. И вы должны быть готовы сказать это в присутствии трех людей. Теперь, что значит чистые намерения? Например, что значит исправление ущерба? Это не только финансовый ущерб, что очень важно. Хафиц Хаим говорит очень интересную вещь. Например, если один человек обижает другого, или наносит, или оскорбляет его, или любой другой ущерб, и тот человек, который обижен, ему больно, он находится в депрессивной ситуации. Хафиц Хаим говорит, что если вы скажете это другим людям, и даже если ничего фактически исправить нельзя, но другие люди придут и утешат этого человека, это подпадает под понятие конструктивная причина. Но опять же, все остальные условия остаются, нельзя преувеличивать, нужно быть уверенным, нужно иметь чистые намерения и т.д. Второе, если, например, опять же, с материальной точки зрения ничего исправить нельзя, но вы можете это кому-то сказать, и вы, например, не можете повлиять на этого человека, но вы можете сказать тому, кто может на него повлиять, то это конструктивная причина. Вы можете это сделать. Опять же, в каждом случае нужно посоветоваться.
Если советуется, ты уже говоришь.
Правда, потому что когда вы советуетесь, вы не должны упоминать имен. Когда вы спрашиваете в общем, вот в такой ситуации. Обычно говорят Рувен и Шимон. То есть говорят в общем, вот такой случай, так чтобы не было понятно.
Леня, ну а как же тогда Шидох сделали?
Да, это классический пример. Когда речь идет о свадьбе, о сватовстве или о партнерстве в бизнесе, это классический пример того, что лашон ара можно говорить и даже нужно, это не лашон ара, потому что вся цель того, что вы узнаете, это предотвратить ущерб. Классический пример. Если от вас что-то скрывают о вашем бизнес-партнере или будущем женихе и невесте, то это самый большой ущерб, которым только может быть. И поэтому можно это делать, чтобы его предотвратить. Еще дополнительные условия. Нужно всегда проверить, можно ли исправить ситуацию, достичь тех же целей, не говоря лашон ара. Например, не упоминая имени. Или уменьшив эту негативную информацию. Или сделать что-то такое, что это будет не нужно. Например, если вы знаете, что один человек нанес ущерб другому, вы можете пойти к тому, кто нанес ущерб, и сказать, если вы можете это сделать, сказать, вы знаете, я это видел, давайте уладим ситуацию так, дайте мне деньги за этот ущерб, я отнесу ему тому, кому вы нанесли ущерб, не говоря о том, кто это сделал. И ситуация будет исправлена. Вы исправили ситуацию, не говоря лашон ара. Это идеально. Если, опять же, это сделать нельзя, то можно говорить негативную информацию, если это предотвращает ущерб или исправляет ситуацию в соответствии с теми условиями, о которых мы говорили. Какие-то есть вопросы?